Здравствуйте, мы читаем труды Рабаша, второй том, страница 1098, статья «Что означает, что Тора истощает силы человека в духовной работе?» Вопросы можно задавать на интернет-сайте КАП-ТВ, избранные вопросы будут заданы в прямом эфире. Труды Рабаша, второй том, страница 1098, статья «Что означает, что Тора истощает силы человека в духовной работе?» Сказали мудрецы, сказал Раби Ханин, почему Тора называется истощающая? Потому что она истощает силы человека. И надо понять, разве не сказано мудрецами велика Тора, ибо она наполняет смыслом жизни тех, кто осуществляет сказанное в ней? Ибо жизнь она для тех, кто открыл их для себя, для всей плоти исцеления. Также сказано, болит голова, занимайся Торой. Болит горло, занимайся Торой. Занимается живот, занимайся Торой. И сказано, всей плоти исцеления. Если так, это противоречит вышесказанному. И для того, чтобы понять это, прежде необходимо понять, что такое Тора. То есть, для какой цели дан нам Творец Тору? И сказали мудрецы, я создал злое начало, я создал Тору в приправу. Отсюда следует, что если бы не было злого начала, то не создавал бы Тору, как сказано, создал Тору в приправу. Можно так сказать, что Тора создана для злого начала? И в Зоаре сказано, заповеди Торы называются вложениями и называются, однако, 613 советами. И разница между ними в том, что в каждом понятии есть обратная лицевая сторона и изнанка. И в каждом понятии есть подготовка к постижению, изнанка. А постижение этого понятия — лицевая сторона. И подобно этому в Торе и заповедях есть понятие «сделаем» и понятие «услышим». И когда выполняют Тору и заповеди в состоянии «сделаем», прежде чем удостаиваться услышать голос, называются эти заповеди 613 советами, подготовкой, обратной стороной. А когда удостаиваются услышать голос, становятся 613 заповедей вложениями от слова «пикадон», «пкудин», также команды. И есть 613 заповедей, в каждой заповеди заложен свет особой ступени, соответствующей определенному органу из 613 органов из жил, души и тела. И из сказанного следует, что Тора и заповеди определяются двумя уровнями. Первое. В качестве совета, о чем сказано 613 эйтин, советов, то есть благодаря выполнению Торы и заповедей, у них будет сила аннулировать, отменить злое начало. И этим можно объяснить написанное. «Я создал злое начало, я создал Тору, приправу». То есть Тора — это приправа к злому началу. И в Зоре называется это 613 советами. Второе — Тора ради Торы, что означает 613 вкладов. И это Тора — имена Творца. И это состояние Торы постигает после того, как исправят свои действия, когда уже могут работать ради отдачи, а не ради личной выгоды. Однако, когда собираются действовать, чтобы удостоиться отдающих келим, а для этого мы сказали, что необходимы Торы в виде советов, называемые 613 эйтин советов, то, несомненно, и до этого есть работа, которая является первой ступенью, с которой начинают выполнять Тору и заповеди. И это состояние называется лолишма. Это первая ступень. А вторая ступень — это время, когда необходимо продвигаться лишма. И в это время должны сделать все, что в их силах, чтобы достичь лишма. То есть, чтобы была возможность достичь того, чтобы делать все ради отдачи. Затем приходят к третьему состоянию, когда удостаиваются Торы, называемой именами Творца, что называется в Зоре 613 вкладами, Пкудин. Поэтому, когда начинает выполнять Тору и заповеди в первом состоянии, на первой ступени, то есть лолишма, это ради получения вознаграждения, как сказано в Зоре. Начало работы человека в Торе и заповедях ради вознаграждения и наказания в этом мире, или же вознаграждение и наказание в мире будущем. Получается, что в этом состоянии он еще не нуждается в Торе и заповедях в качестве советов, а согласно тому, что он верит в вознаграждение и наказание, и тогда вознаграждение и наказание обязывает его выполнять Торы и заповеди. А не по причине советов. Как сказано выше, «Я создал злое начало, я создал Тору, приправу». Когда Тора является советом против злого начала в человеке, и человек хочет выйти из-под его власти, то есть человек хочет выйти из любви к себе и делает все ради пользы Творца. И поэтому он выполняет Тору и заповеди. А желание получить для себя, обязывает его выполнять Тору и заповеди. Согласно этому, что же означает «от лолишма приходим к лишма»? Но ведь мы не видим никакой связи между тем, что человек выполняет Тору и заповеди ради вознаграждения, и тем, что это послужит ему трамплином перейти от лолишма к лишма. Сказали мудрецы, потому что свет ее возвращает к источнику. То есть свет, который есть в Торе, светит человеку, чтобы почувствовал, что он еще не является человеком, а подобен всем остальным животным. И об этом сказано: «Вы зоветесь человеком, а не народы мира называются человеком». И этим можно объяснить то, что мы спрашивали. Что значит, что сказано, что Тора называется «тушия», истощающая, потому что она матешет, ослабляет силы человека. Но ведь сказано наоборот, исцеляет всякую плоть. И это означает, что когда человек учит лолишма, Тора приводит его к ощущению, что уровень человека в нем очень слаб. То есть истощается в нем сила человека, и он похож на всех остальных животных. Но что за форму видит человек, насколько свойство человека в нем слабо? А главное отличие животного от человека, как известно, в том, что у животного нет ощущения ближнего, что называется желанием получать только ради собственной выгоды. И это также называется злом. То есть желание получать для себя называется зло, потому что на него было скрытие и сокращение, чтобы в это желание получать не смог войти никакой свет святости. И поскольку это желание получать только мешает получению блага и наслаждения, которое Творец хотел дать творением, поэтому оно называется злом или злым началом. Но это трудно понять. Почему, когда человек выполняет Тору и заповеди с намерением «Я создал злое начало, я создал Тору в приправу», когда у него уже есть ощущение собственного зла, то есть когда ему уже было хорошо во время подъема, и потом он получил падение и ощущает собственное зло, почему у него происходит множество падений? Потому что Тора — это приправа к злому началу. И если так, то почему не видно, что злое начало теряет свои силы, а каждый раз раскрывается зло заново? Потому что мы видим, что когда вступаем на путь, что выполнить все действия ради отдачи, происходит много падений. То есть каждый раз зло проявляется более настойчиво, чем до того, как начал работать над намерением достичь состояния, когда все действия будут ради Творца. А дело в том, что эта часть желания получать для себя, называемое злом, уже начинает отменяться у него. Но есть еще части, которые он еще не отменил с помощью света Торы. И это можно понять вот с помощью рисунка, образа такого. Предположим, что в желании получать есть 100 килограммов наслаждения. Но желание в 100 килограмм человек пока еще не способен отменить за один момент. И если человек видит величину своего зла, немедленно сбежит с поля боя. Поэтому это происходит согласно порядку и постепенно. То есть сначала человек чувствует, что он может получить от материальных наслаждений 1 килограмм наслаждений. Затем он получает духовный подъем, отменяется у него тяга к животным наслаждениям. То есть наслаждение, которое он ощущал в материальном, это как будто бы с этим он уже может справиться. Но если ему надо получить силу для того, чтобы отменить все 100 килограммов наслаждения, которые есть в материальном, то он не может сразу справиться со 100 килограммами наслаждения. Поэтому в материальном добавляют еще 1 килограмм. И сразу же он получает падение, потому что у него была сила преодоления только на килограмм. И когда добавляют ему ощущение большего наслаждения, он сразу же получает падение, потому что он сразу же отдается этому большому наслаждению. Когда же он справляется, и это называется подъемом, дают ему почувствовать уже 3 килограмма наслаждения в материальном, пока он не заканчивает все преодоления, которые есть в работе достижений ради отдачи в материальных наслаждениях. Скажем, он уже может преодолеть все материальные страсти. Перевел их в состоянии ради отдачи. И, разумеется, на это необходимо каждый раз получать помощь свыше. Иначе невозможно справиться даже с самым малым наслаждением, как написано. Злое начало человека побеждает его каждый день. И если бы Творец не помог бы ему, ему бы не справиться. Однако человек должен всегда просить помощи. И если ему изначально раскроется вся величина страстей в желании получать, он немедленно бы увидел, что эта работа не для него. Поэтому ему показывают сначала небольшой вкус в материальных наслаждениях, но потом, после того, как получил силу преодолевать материальные страсти все, человеку достаивается получать духовные страсти. А там уже есть вопрос экранов. И это вопрос преодоления света духовного наслаждения. И там также все происходит согласно порядку. То есть начинаем, например, с небольшой ступени, то есть со света нефеш. А когда он уже может получить это ради отдачи, ему дают свет руах, пока не удостоится всего уровня наранхай. Как сказано в Зоре, если удостоится, то дают ему нефеш, удостоится больше, дают ему руах. И об этом, как сказали мудрецы, кто духовно выше, у того и злое начало больше. Больше означает, что он уже удостоился духовного подъема, то есть он уже может преодолевать определенную меру наслаждения, получив ради отдачи. И снова посылают ему наслаждение, на которое в этой мере еще не было у него сил преодоления. Когда удостаивается преодолеть и это наслаждение, становится снова большим, то есть переходит в большое состояние, называемое подъемом, то снова дают ему еще более высокую ступень, на которой он еще никогда не превозмогал себя и не поднимался. Поэтому он видит, что сейчас он еще хуже. То есть против этой ступени он еще не может преодолеть. Но тут такой же порядок. когда он просит, чтобы Творец дал ему сверху силы, чтобы он смог преодолеть и эту меру желания получать. И это называется, что нижний поднимается к высшему просить силу экрана. Этим можно объяснить, сказанное мудрецами, почему Тора называется тушия, истощающая, потому что она истощает силы человека. То есть, как сказано выше, каждый раз, согласно его уровню, он получает большую меру зла. То есть, чем больше наслаждения, тем труднее его преодолеть. Получается, что уровень человека, означающий, отдающий, как известно, человек в гематрии «ма» — числовое значение, а «ма» — это заранпин, отдающий. «Бон» означает «малхут», получающую. «Ма» — это свойство мужское, «захар», человек, отдающий. А «бэйма» — животное, числовое значение «бон» — женское свойство, то есть получает и не отдает. Получается, что в большом состоянии, когда свет больше, труднее противостоять. Получается, что человек становится каждый раз, категория Адам, становится каждый раз все слабее и слабее, потому что каждый раз есть все больший свет. И этим можно объяснить то, что мы спрашивали. Болит голова? Занимайся Торой. И согласно тому, что сказал мой отец и учитель, Бальсулам, можно объяснить, что болит голова, это значит, что мысли его не в порядке. Болит живот, значит, что все попало в его живот, внутрь, все только ради его желания получать. Занятие Торой, как сказано, исцеляет всю плоть. То есть, что с помощью Торы он удостоивается гадлута, большого состояния, поскольку свет в ней возвращает к источнику, и он удостаивается быть большим. А потом он удостаивается еще более высокой ступени, для которой у него еще не было сил преодоления. И он должен просить Творца, чтобы дал ему помощь, чтобы смог ее преодолеть. Получается, что каждый раз надо говорить о двух противоположных вещах. И всегда надо различать на каждой ступени две стороны. Первое. Когда нижний поднимается в большое состояние, что означает повышение на ступень, когда получил ощущение ценить, ощущение приближения к Творцу, когда понимает сейчас, что надо заботиться только о пользе Творца, и он сам вообще не имеет никакого значения. То есть для себя ему не нужно ничего. И он может отказаться и от материального, и от духовного, и от всего, что касается личной выгоды. Он отказывается. И все действия, которые он выполняет, будут только ради того, чтобы доставить наслаждение Создателю. И это означает, что Тора дает жизнь всему, как сказано, велика Тора, ибо она дает жизнь тем, кто занимается ею, для всякой плоти исцеление. И второе, кто духовно выше, у того и злое начало больше. То есть после того, как он получает большее наслаждение, то есть пока не удостоился отдающих келим, выходит, что он еще прилепляется к материальным наслаждениям. Тогда каждый раз он получает больший вкус в материальных вещах, потому что он должен преодолеть желание получать для себя. И не показывают человеку меру наслаждения в материальном по причине того, что не сможет его преодолеть. Но есть определенная мера, которую каждый ощущает в материальных наслаждениях. Но при этом, если человек начинает продвигаться по пути, желая действовать во всем в отдаче, а не ради собственной пользы, то свыше дает ему большее удовольствие и сладость в любви к себе. Получается, что в то время, когда он начинает входить в величие, большое состояние в духовной работе, то есть он желает находиться среди работающих ради отдачи, ему каждый раз прибавляют больший вкус в любви к себе. И, естественно, он каждый раз видит, что в нем имеется все большее злое начало. Из сказанного мы видим, что даже во время подготовки, когда человек желает войти в работу ради отдачи, хотя он еще не удостоился этого, уже начинает проявляться свойство «каждый, кто больше товарища, имеет большее злое начало». То есть, как сказано выше, что человек желает войти в работу великих, которые действуют ради отдачи, он много раз получает подъемы со стороны категории «свет в ней возвращает к источнику». Тогда он становится большим. А затем дают ему ощутить немного больший вкус зла, чтобы попросил у Творца помощи. Таким образом, здесь следует различать две вещи. Первое, что Тора дает ему жизненные силы, и он становится большим. Второе, а затем дает ему зло. Как сказано, каждый, кто больше, злое начало его больше. Таким образом, получается, что он находится в состоянии, что с помощью Тора становится большим. И он приходит к тому, что видит истину, что свойство человека в нем ослабляется, и он подобен животному. В том, что его желание получать для себя крепнет в нем каждый раз за разом, все в большей степени, соответственно, мере добра, полученного от Торы, который возвращает его к источнику. Поэтому следует выяснить, почему Тора называется истощающей, поскольку благодаря Торе он видит, что силы, свойства человека ослабляются в нем, а животное становится в нем крепче. То же самое и в духовном. После того, как человек удостоился отдающих келим, в нем каждый раз происходит усиление авиюта. И каждый раз он должен подняться к своему Высшему, чтобы попросил и для преодоления желания получать, который сейчас находится в мире большей, чем сила преодоления, которая есть у него из того, что получено прежде. То есть он сейчас получил больше авиют. Поэтому также и там, то есть после того, как уже удостоился отдающих келим, он всегда должен двигаться вперед, чтобы исправить желание получать каждый раз в соответствии с его мерой. Из сказанного следует, что то время, когда человек желает войти в работу по отдаче, он видит, что в нем есть только немножко зла. Выходит, что зло, которое имеется в нем, его немножко. Получается, что то зло, которое есть в нем, приходит со стороны его собственного знания. Поэтому человек понимает, что есть в нем сила преодоления своими силами. И в соответствии с этим, как сказано, что каждое больше злое начало больше в нем, получается, что свыше дают ему знания об осознании зла. То есть зло, которое раскрывается в нем теперь, приходит свыше. Тогда он начинает раздумывать, откуда приходит к нему это зло. После того, как есть правило, свет в Торе возвращает к источнику. И он вначале уже чувствует немного, что получил подъем в духовном. И если так, то по какой причине он сейчас чувствует, что в нем есть большее зло? И это зло, которое он получил сейчас, считается у него, как это приходит к нему выше знания. То есть знание не может понять, как он упал в такое состояние ничтожности, называемое злом. То есть получил сейчас совместные отношения со всеми материальными вещами. В то время как прежде, чем он вошел в работу по отдаче, он уже отдалился от них. А сейчас он приблизился еще больше к любви к себе. И это то, что написано в книге «Паним Меирот». Понятие хорошей награды праведникам заключается в том, что они сами постигают те ступени, которые благодаря их добрым действиям вернули света к высшим зон. А понятие наказания грешникам, как сказано, одно против другого, создал Творец. И в той мере, в какой человек отталкивается от постижения вечного света, точно в той же мере он движется и спускается в отвратительные наслаждения клипот, которые называются «ад» и «преисподняя», поскольку произрастает в нем некое отношение к ним, чтобы он смог выдержать их. И получается, что зло, которое раскрывается у человека, оно не с его стороны, но человек видит, как будто бы это зло приходит к нему выше его знания. И тогда человек видит, что у него нет никакой возможности, чтобы он мог справиться с этим злом, которое добавилось ему сейчас тем, что он приложил усилия в духовной работе. И каков же результат? Получил еще больше зла. И тогда он спрашивает, ну и где же конец? То есть работа в усилиях не помогает, чтобы он мог выйти из-под власти зла. А это то, что называется любовь к себе. А ответ таков, что человек должен знать, что как зло приходит к нему свыше, так же и выход из зла тоже придет помощь свыше. И естественным образом нечего человеку смущаться, когда он видит, что нет у него никакой возможности выйти из-под власти зла собственными силами. Но ему надо знать, как зло, которое в нем добавилось и добавляется каждый раз, это было не благодаря ему самому, поскольку он прикладывал усилия, чтобы постичь большего зла. Это просто дается ему свыше, а это выше знания, и человек этого не понимает. Также человек должен верить, что и выйти из зла, тут он тоже получит помощь свыше. То есть все те вещи, которые приходят выше знания, они и отменяются выше знания. То есть можно сказать, что то, что человек находится в изгнании, под властью разума, это не приходит к человеку от него самого, но свыше. Также избавление тоже приходит свыше. И из сказанного получается, что когда человек входит в работу по отдаче, и он знает, что у него зла немного, то есть он еще не находит такого большого вкуса в любви к себе. Но тогда, когда он хочет отменить любовь к себе в нем и работать ради отдачи, тогда он получает свыше еще больше страстей к любви к себе. То есть ему сообщают, что то, что было скрыто от него, величина той власти и сила, которая заложена в любви к себе. И тогда человек видит, как он действительно от края до края, так далек от Творца, где Творец целиком отдача, а человек целиком получение. И тогда, когда Творец помогает ему, человек чувствует величие Творца, то как человек заботится о нем, чтобы вывести его из-под власти зла. И каждый раз, когда раскрывается у человека больше зла, то есть человек все ниже и ниже, он видит, что Творец заботится о человеке, более низком. И это то, что можно объяснить сказанным мудрецами. Сказал Раби Йоханан, всюду, где ты находишь его величие, величие Творца, там ты находишь и его скромность. И это означает, всюду, где человек видит величие Творца, то человек видит, что Творец скромен, то есть заботится о нем наедине, личным управлением. И поэтому, когда больше становится Творец, то и человек видит, что Творец все скромнее и скромнее.
Понятно? Нет? Понятно. Очень хорошо. Ну так есть все-таки вопросы? Есть? Да.
Влад из Киева спрашивает, что это значит справиться и превратить страсти ради получения в отдачу?
Вот.
Еще.
Из Москвы Денис спрашивает, что значит, что нижние просят у высшего силу экрана? В чем выражается эта просьба?
Еще? Все?
Ну, спрашивает, можно ли быть в таком состоянии постоянного подъема?
Да, ну хорошо. Ну, возьми.
Он начинает свою историю, мне это вообще непонятно. То есть, с одной стороны, истощает силы человека.
Это не рассказ, это
статья. Ну да, да, статья, да. Да, глубокая такая история. С другой стороны, всякую плоть излечивает. Как это вообще укладывается? С одной стороны, он тебя истощает, с другой стороны, он говорит, излечивает. Как эти две вещи укладываются?
Хорошо, хорошо, еще вопросы? Это нормально так. Ладно? Да?
Что значит, что человек должен верить, что и выйти из зла, он должен получить силы свыше?
Ты имеешь в виду, то, что он верит или получает свыше?
Верить.
Ладно.
Ну.
Да.
Он пишет тут примерно в конце. Всюду, где ты находишь величие Творца, там ты находишь и его скромность.
Да.
Это значит, что мы должны искать его величие все время? Потому что это цель? То есть искать его величие?
То есть... искать... Если по-простому искать величие или нет? Хорошо? Да?
Еще вопрос из Москвы. Если избавление приходит свыше, то как мои усилия влияют на это? В чем они, эти усилия?
В чем мои усилия, если все приходит свыше? Исправление, выяснение, все свыше. В чем же мои усилия? Да, еще?
При чтении статьи кажется, что он каждый раз все повторяется и повторяется, но он не повторяется, он показывает процесс, когда он еще что-то добавляет. И тогда я обратил внимание, что тут есть такой вопрос. То есть ты сам уже хочешь справиться? То, что тебе надо прийти к нему и просить у него, это тебе мешает? Ну, почему ты не даешь мне справиться? Вот эта работа очень такая.
То есть преодоление не то, что тебе нужны силы, а что ты должен попросить силы.
Да-да, именно. Это вот такое вот так.
С этим мы не можем согласиться. Мы хотим сами как бы преодолеть, как в этом мире. Разница в том, что мы тогда должны найти вся цель в том, чтобы найти связь с Творцом, поэтому он все время ставит тебя в состоянии, чтобы ты искал его.
Именно.
Амнон.
Он пишет, получается, что зло, которое раскрывается у человека, не самостоятельно, не с его стороны, а человек обнаруживает, что это приходит к нему свыше, выше его разума. И человек видит, что нет никакой возможности справиться с этим злом. Но мы же знаем, что если Тора приправа, она же исправляет человека, то что значит зло приходит сверху? Ведь оно же изнутри человека.
Как это изнутри? Что такое изнутри? То, что я ем, пью, откуда у меня возникает больше зло? Я становлюсь хуже.
Я думаю, что зло исходит из сердца моего, из мыслей моих.
В сердце там что-то генератор стоит, который производит у тебя зло?
Нет, это желание.
А откуда возникает желание? Просто сердце, которое все время делает свои действия? Откуда это? Что это? Просто клетки, которые все время там сменяются, размножаются. Откуда возникает зло?
Тогда что значит выше знания?
Я не знаю, я видел сердце, несколько раз разрезал его, проверял разными приборами. Я не вижу, не раскрываю там зла. Спроси врачей. Где там зло в сердце? Или вообще в человеке, где в нем зло? В разуме? Тоже не знаю, где оно порождается. Где оно усиливается, растет все время.
Это действительно, это непростой вопрос, где понять, где это.
Он говорит тебе, приходит свыше, Творец говорит, оставь, я создал злое начало. Он создал. И все время сотворяет. У тебя есть вдруг злое начало, да? Кричать на кого-то, сделать что-то так, немножко украсть, немножко сделать что-то там. Это от Творца. Скажи это судье.
Ну, скажешь судье, поможет ли?
Скажешь судье, да, он скажет тебе, а почему же ты не попросил исправления? Ну?
Но это же не наш судья. Это судья, когда ты сидишь.
Ладно. Ну, это всегда приходит свыше. Все желание, желание в руках Творца. Это называется, что сердце человека находится в руках Творца. Да. Только у него. Вдруг ты хочешь так, так и так, по-другому. Если ты понимаешь, что это он держит тебя за сердце, и он все время делает тебе это, тогда ты будешь обращаться к нему. Почувствовать именно внутри сердца, воплоти в это, что ты связан с Творцом, и он все время диктует тебе это в разуме, в сердце. И мысли, и желания вместе. Внутреннюю часть твою, короче говоря, все кроме животного тела, которое тоже он, это уже другое управление. Вторичное. Если ты начнешь признавать, что все это находится у него, просто так, знаешь, на коротком поводке, и все. Уже ты находишься в правильном восприятии.
Когда он говорит, что злое начало в человеке, зло с детства.
Злое начало. Начало — это, конечно же, желание. Желание, желание человека зло с молодых ногтей. Это они так говорят. То есть он хочет все такое ради себя. И мало того, а в обычной ситуации он желает еще зла всем остальным, наслаждается не только от того, что наслаждается сам по себе. Если он наслаждается сам просто, я хочу лежать, щелкать орешки и смотреть какой-нибудь сериал. Еще немножко пива. Так. Это хорошо так, да? Замечательно. Орешки? Орешки, пиво и футбол, да. Это я не делаю в этом ничего плохого другим, да? Это животное, материальное наслаждение, телесное. Если я наслаждаюсь не от этого, а от того, что в каком-то виде я делаю плохо кому-то, я поднимаюсь над ним, я что-то так наступил на него, так разное. Это уже наслаждение. Наслаждение, ну, как это сказать? Как это на иврите? Человеческое. Это уже называется злое начало. Ну, то, что я просто хочу так наслаждаться, это как зверюшка какая-то, которая лежит, наелась, ничего не хочет, немножко солнца, так это нормально. Надо различать. Мы должны особенно обращать внимание на человеческие наслаждения, то есть человек с ближним. Да? Еще вопросы? Да?
Он дает примеры. Раскрытие зла здесь.
Раскрытие?
Раскрытие зла. Когда зло раскрывается в человеке, и мы говорим, что зло, которое раскрывается в человеке, это между ним и товарищем, а то он говорит о наслаждениях, когда он должен устоять перед наслаждением. Где тут?
Может быть, да. Между Творцом и человеком в конечном счете. Его ближние или его материальные наслаждения, это все-таки кажется человеку, что это существует. На самом деле есть у него дело только с Творцом. У него есть дело только с Творцом, Творец пробуждает его, вертит им, Творец ставит его и вокруг него как бы организует этот театр для того, чтобы исправить человека, для того, чтобы соединить в нем самые разные формы, которые он хочет, чтобы состоялись в человеке, потому что только благодаря объединению разных форм, насколько они не присутствуют в человеке, не живое, растительное, животное, говорящее, что это находится вокруг человека, насколько человек начинает соединять их и видеть, что это все существует для него, и потом, что все это принадлежит ему, и потом, что это просто его, неотделимая от него часть, благодаря тому, что он начинает соединять все это творение с собой, а это с помощью хорошего отношения, отношения любви, он тем самым начинает получать возможность постичь Творца. И тогда все эти этапы становятся через подъемы и падения, и всякий раз на это количество, которое приходит как добавка света со стороны Творца, это истощает силы человека, он ощущает себя снова слабым, снова находится в разных лени, наслаждениях разнообразных, то есть не направлен на цель. Да.
Но и вот то, что вы сейчас объяснили, то, что он пишет, это абсурдное состояние. В момент, когда я хочу прийти к отдаче, я получаю все это отягощение, все эти вещи.
Да. Почему это абсурдно, я не понимаю. Я когда-то занимался спортом. Я знаю, что я прихожу, и тренер говорит мне, ты сегодня обязан сделать там, бегать, допустим, на 3000 метров, 5000 метров забег, допустим, должен за 15 минут пробежать. И я знаю, что это больше, чем вчера. Что мне делать? Это не отягощение? Повсюду, если я нахожусь сегодня на работе, мой начальник на работе сегодня дает мне что-то большее, более сложное, чем вчера. Может быть, и больше платит мне за это. Обычно это так. Но дает мне более сложную работу. А как же? У тебя то же самое в жизни. Проблема тут в том, что скрыто от нас, откуда это приходит и относительно чего мы должны работать, к какой форме должны прийти. Но, по сути дела, эти вещи, если бы Творец был бы раскрыт, и у нас было бы тогда, мы не могли бы себя изменить на ради отдачи. Но если бы он был раскрыт, ты бы видел, что его отношение к желанию получать, что все время он добавляет и добавляет работу, и добавляет вознаграждение. Только проблема в том, что наше вознаграждение наоборот, что мы должны прийти к отдаче, и это для меня вознаграждение, уподобиться ему, а он противоположен мне, поэтому есть все это скрытие. И тут камень преткновения, который мы не можем постичь, это нам переворачивает голову. Ну.
Так что же делать в этот момент, то, что вы сейчас описали?
Работать с товарищами, соединяться с ними, исчезнуть в них, только через них в объединении, в центре объединения, получать свет, возвращающий к источнику, нет никакой другой методики. Нет. Потому что это не идеология чего-то, что кто-то думает так, а другой иначе. Мы берем это из творения. И тогда ты обязан соединяться, принимать эти вещи, что только в объединении ты находишься в связи с высшей силой, и только из объединения к тебе приходит свет, возвращающий к источнику, который называется Тора, приправа. И она исправляет тебя, и ты приходишь к следующему этапу, который называется Тора, это свет, то есть ты получаешь наполнение. У тебя есть, как он объясняет, три состояния. Это первое состояние, когда ты приходишь к нему, ты Каббала, и ты находишься в Лолишма. Твое вознаграждение быть как можно больше, понимать больше, больше обретать, властвовать, и тогда ты в разных видах. И это может быть 10, 20, 30 лет. Пока ты не начинаешь отчаиваться и понимать, что этот путь противоположен. И это занимает очень много времени. Не помогают все красивые слова, которые услышишь, ничего. А это изнутри человека, на пути Лолишма, пока он не доходит до состояния, когда он, может быть, в одном круговороте не пройдет. Может быть, надо снова вернуться и продолжить. И тогда он входит из Лолишма, и тут он называется идолопоклонник. Это все относительно человека. Человек определяет, что он идолопоклонник, поклоняется своему желанию получать. И тогда он входит на второй этап, это уже в Лишма. Но в Лишма, когда он исправляет себя, уже понимает, что у него нет выбора, он обязан исправить себя, как он относится к этому, как он делает к этому. Это называется советы, как он говорит в начале статьи, что у нас есть прежде всего в нашем желании получать, мы должны пройти с ним 613 советов этим. Эти советы, что мы исправляем всякий раз наше эго. Мы не знаем 613, что вначале, что потом. Мы то, что есть у каждого. Каждый получает желание получать, которое он должен исправить, так что это вынуждено из общей системы, которая исправляет в каждом, как шестеренку там. И тогда вознаграждение становится от того, что мне хорошо, я больше, я умнее, больше уважаем. Вознаграждение у меня становится, что я получаю исправление. Я хочу прийти к отдаче. И отдача для меня это становится нечто желанное. Это что-то. И тут тоже примешано желание получать. Я чувствую в этом какое-то такое облегчение, не знаю, как это назвать. Облегчение, что я избавляюсь от своего эго, это тоже вознаграждение. Я чувствую более свободным, неограниченным и так далее, и так далее. И все эти исправления, они происходят с помощью окружающего света. Это называется, что Тора приправа. В предыдущем состоянии я назывался не еврей, народы мира. В этом состоянии, когда я сейчас исправляю себя на отдачу, я называюсь гер, новообращенный пришелец. А потом я уже, после того, как я исправил себя с помощью Торы приправы, я вхожу в Тору свет. У меня есть уже кли, и я начинаю работать в получении ради отдачи от маленького к большему, еще большему, еще. Это называется уже Исраэль, прямо к Творцу, я Шар Эль. Насколько я свое желание получать уже направляю с помощью связи все больше и больше ради отдачи. И тогда то, что принимается у меня в моем кли, это называется тогда его имена, имена Творца. Почему? Потому что у меня есть уже ясные келим, авиют, экраны, и свет внутри него, который я получаю ради отдачи, то есть и кли, и свет вместе. Это называется всякий раз определенное имя отдачи, имя Творца. Потому что Творец — это общая сила отдачи. Это то, что он нам рассказывает. Статья прекрасная, не могу сказать прекрасная, но особенно в начале, там, где он объясняет третьих этапа, которые я сейчас так коротко как-то рассказал. Это стоит, несколько раз пройти, любую статью, но особенно это... И, кроме того, истощает силы. То есть человек должен привыкнуть, что наш путь всякий раз в истощении, изнурении. Да? Я как раз был во время войны на истощение, служил в ВВС, так что... Да.
Истощение, мы говорим об истощении. Мы сказали сначала где-то 20-30 лет, чтобы пройти Максом.
Может быть, да. А ты что думал, что...
Ну не, ну это же свет.
Все тебе с легкостью дается в жизни.
Значит, творяется, Локим, он может в секунду это сделать. Я не понимаю, но почему надо брать?
То есть я должен уже искать, как обойти, вот так для меня, за секунду.
Но чисто естественно, мое желание хочет пройти это быстро, ну год, ну два.
У тебя есть замечательное желание. Ты хочешь не только быстро пройти, ты хочешь быть выше Творца. И сказать ему, если зависит от него, делай, приказать. Это, ну...
Почему это должно быть 20? Ну, даже чисто физиологически. Природа, ну, где логика?
Это вопрос, да, ты прав. Мы прошли общее, окончательное... всеобъемлющее, совершенное, не знаю, как сказать, разбиение, я сказать совершенное разбиение, но как сказать, абсолютное. Еще? Тотальное. Теперь, что это значит? Это значит, что у меня нет ни одного желания, которое находилось бы в состоянии готовым к чему-либо. А на каждое желание, которое в Малхут бесконечности, я обязан сейчас сделать исправление первого этапа. Сколько есть частных желаний в Малхут бесконечности? Я не знаю. 613, говорят. 613 — это просто так название, которое... То есть и в моем нынешнем состоянии, когда я должен решить, что я буду работать ради отдачи, да? Мой первый этап. Я должен пройти все желания Малхут бесконечности и на все решить, что я хочу идти ради отдачи, что я не хочу оставаться ни в каком виде, ни при каком условии, не хочу оставаться в нынешнем состоянии. Понимаешь это? Теперь объясни мне, пожалуйста. Это ты понимаешь, что это невозможно пройти и сделать это в один момент? Ты понимаешь, что тебе нужно по одному каждое желание, ты не чувствуешь их, потому что ты все еще не можешь их различить. Но всякий раз у тебя есть желание. И ты видишь, насколько ты иногда входишь в такие состояния желаний, что ты не можешь. Иногда ты входишь в состояние, что ты лежишь, не можешь встать. Что тебе хочется, но ты не можешь ничего сделать, посмотреть какой-нибудь сериальчик. Что ты отрываешься от этого, не терпишь меня, ни кабалу, ничего, и ты, я лучше уйду в свою работу. Так, ограничу себя, у меня там все хорошо. Есть так много вещей, которые специально были созданы для того, чтобы ты проверил свое желание и увидел, насколько оно... низкое. Насколько оно даже меньше животного. У тебя нет выбора. Ты обязан пройти все эти желания. Обязан. И это занимает время. Теперь, это зависит от многих вещей. И именно высокие души, высокие, проходили исправление за несколько раз. Да, да. А что думаешь? Ари достиг науки Каббала, там, когда ему было 30, не знаю сколько. Он приехал в Цфат, готовый, со своим учения, мы не можем представить себя. Смотри, что Хаим Виталь записал за ним. Где пишет Бааль Асулам, что именно тот, кто вооружается терпением, именно он достигает большего. То есть это не то, что я подожду, пока это пройдет, а методично я работаю, и, понимаешь, тот, кто затыкает себе рот во время ссоры, а не как ты. Где вознаграждение, положенное мне? Это не профсоюзы, это на самом деле. Пойми, что мы работаем тут с законом. И тут тоже есть много зависящего от тебя и не зависящего только от тебя. В наше время меньше, потому что ты можешь подействовать на продвижение через килим внешний, килим. Да.
Смотрите, когда вы мне говорите, вы говорите, что Творец видит, что Творец скромный, и вообще заботится о нем наедине, личным образом. А когда Творец становится выше, и вдруг Творец оказывается еще скромнее. Но я не вижу это так. Наоборот, он только меня хуже делает.
Ты еще не дошел. Еще не дошел до состояния, о котором он рассказывает, поэтому ты не понимаешь.
Но почему он скромен? Что значит скромен? Что такое Творец скромен? Что это означает? 30 лет он скромен?
Ну, скажи мне, пожалуйста, когда твой сын, да, выступающий против тебя, там делает тебе разные проблемы, ты получаешь из полиции рапорт, и соседи на него жалуются, и все-таки ты говоришь, не потому что ты его любишь, а ты говоришь, я был должен воздержаться, подождать, пока он не вырастет, и пока не поймет, что это нехорошо, потому что своими наказаниями я заставлю его, украду как бы у него свободу выбора, возможность понять, что то, что он делает нехорошо, это останется у него в жизни как неисправленное кли. Надо подождать. Я тебе говорю серьезно. Так надо делать, по сути. Только с помощью окружения, если ты организуешь, с помощью окружения ты можешь подействовать на сына. Но не напрямую прийти к нему с палкой. Это, по сути дела, самое здоровое. Что я хочу сказать? В таком случае называется, что ты скромный или нет? Так и Творец делает то же самое. Он ждет, пока мой Цвика, мой любимый сыночек, но, как сказать о нем, возникающий, пока не умудрится, не вырастет. Это из того, что он добрый, творящий добро, такой он скромный. Что он пишет?
То, что мы искали вот прежде. Он пишет, статья «Свойства науки Каббала», он пишет так, что неразвитый человек не может ждать, когда ему будет оплачено долгое время. Поэтому он выбирает работы, которые сразу несут ему прибыль. И поэтому ему платят мало. Человек же более развитый может подождать и выбирать такие работы, чья стоимость высока, хотя оплачиваются они потом.
Ну, умрешь еще несколько раз. Что страшного в этом? Относи это к телу, не к душе. И ты увидишь, что это умирать легко.
И знай, что это и определяет мудрецов. Потому что это определяет развитие каждого, насколько каждый может подождать, когда ему придет оплата. Он может получать большую оплату. Или, как он пишет в другой статье, предисловие книги Зор. То есть только те герои, у которых выдержало терпение, они победили стражников у входа во дворец и на всех путях, ведущих к нему, удостаиваются увидеть лик Творца, и каждый получает достойное ему место.
Да будет желание его. И перейдем к следующей части.
Переходим к следующей части урока.